Рождество и детство связаны неразрывно. В России после долгих десятилетий забвения возрождается традиция рождественских ярмарок, благотворительных концертов и выставок подарков, которые можно сделать детям в канун Рождества. У микрофона Татьяна Вольская.
Христос родился, пришел в этот мир для всех, но из Евангелия видно, как трепетно он относился к детям. «Не мешайте детям приходить ко мне», — говорил он апостолам, пытавшимся хранить его покой. И эти слова, и образ Христа-младенца — все это создало традицию Рождества, детского праздника, когда принято было радовать детей и дарить им подарки. Советская эпоха украла у детей Рождество, заменив его государственным Новым годом с голубым огоньком и правительственными речами под звон курантов. Надо честно признаться, что пока Рождества у нас нет, как светлого праздника для всех, главного в году, потому что такие вещи не возвращаются в одночасье. Но отдельные ростки появляются. В Петербурге площадь искусств опоясали деревянные избушки со сластями и игрушками, вокруг бронзового Пушкина расцвели стеклянными цветами электрические вишневые деревца. Каждый день здесь детские елки и спектакли. Каждый вечер приходит сюда бородатый художник, сам вылитый Дед Мороз, глава петербургских Митьков Дмитрий Шагин, и рисует азбуку с разными известными людьми на каждую букву по человеку и по картине. Образ азбуки – образ эпохи, не то что новый, но пытающийся нащупать нечто очень важное, некогда потерянное. Рисует Дмитрий Шагин не просто так.
Надо нарисовать 30 букв до 13 января, до Старого Нового года. Дело в том, что буквы алфавита 33, но там твердый знак, мягкий знак. На это нет слов таких интересных, на эту букву. Вот. А так на все, значит. Причем надо еще придумать сюжет тут же на ходу. То есть такая импровизация полная. Мне все понравились. Алиса Брунова, Фрейндлих, молодец. Она рисовала гармошку. Причем так сознанием дела. Гегемон с гармошкой. Я нарисовал гегемона такого с папироской, в кепочке такой, в тельничке. Вот. Она такую развернутую гармошку красненькую. Очень здорово. На самом деле все молодцы, я доволен. К 13 числу должна быть готова полностью выставка, которая сначала развернется вокруг памятника Пушкина на площади искусств, а после этого в гостинице «Европейская» будет аукцион, где, собственно, я надеюсь, это все будет продано, и все деньги, и подчеркиваю, весь сбор, он идет вот детям больным. Это больница Турнера и больница Раухуса.
А почему вы выбрали именно эти больницы?
Ну, правильно, все-таки Новый год и Рождество — это детские такие праздники. Надо, конечно, детям, тем более больным, помочь. Собственно, вот рождественских ярмарок их не было с 37-го года, насколько я понимаю. Это вот впервые за сколько уже? 70 лет.
Вы очень, вообще-то, много обращаете внимание на социальные вопросы. Вы как-то не уходите в чистое искусство.
Ну, сама жизнь так заставляет. Дело в том, что у нас есть музей на улице Марата, и туда каждую субботу приходит много людей, в частности, дети. Дети-инвалиды тоже, кстати, приходят и... Они просят, говорят: «Дядя Дмитрий, давай что-нибудь сделаем». Вот вчера, например, такие дети реставрировали такого замечательного пингвина, который стоял, их целая куча стояла пингвинов на музее Арктики и Антарктики. Ну вот, а потом он, видимо, оттуда упал, и там кто-то играл в футбол, он такой весь поломанный. Вот, его, значит, папье-маше я дал клеем, и, в общем, целый день вчера вот детишки реставрировали, лечили пингвина. Так что, ну, просят, хотят как-то тоже поучаствовать.
Детская рождественская программа идет и в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Спектакль и выставка, погружающая детей и взрослых в мир муми-троллей. Создать в зале целую муми-долину с тремя яркими муми-домами придумал финский художник Ян Эрик. Его земляки-строители возвели деревянные муми-жилища на сваях, окруженные мостками, чтобы можно было ходить в половодье, когда дома превращаются в острова. Зимой муми-тролли, как известно, спят, а дети ходят по их домикам и завороженно разглядывают огромный цилиндр, шляпу волшебника, гербарий Химоля, портреты обитателей, развешанные по стенам, угощения, оставшиеся на столе. Все это сделано детскими руками. Это российская часть проекта, говорит заведующая научно-просветительским отделом музея Светлана Прасолова.
Это в традициях музея Ахматы в Фонтанном доме. Каждый год, когда наступает рождественское новогоднее время, открывать выставку, посвященную детям, их работам. Тематику мы выбираем, так как литературный музей, это тоже литературных персонажей. Были «Алиса в стране чудес», сказки Андерсена. А в этом году к нам обратились с предложениями о сотрудничестве Генерального консульства Финляндии, Институт Финляндии в Петербурге. И тему сотрудничества, конечно, мы сразу нашли в замечательных повестях Тувы Янсен в «Муми-троллях». Мы пригласили их построить свои домики здесь. Пригласили специально финского художника, который вырос вот в этих домиках, вырос на этих сломанных льдом новом мостках. Его идея здесь создать небольшой кусочек мумидолины. Первая часть была то, что финские художники, финские фирмы строительные с огромным интересом, восторгом восприняли идею построить домики мумитролли, ну и, конечно, для детей, потому что домики на сваях, и каждый, кто забирается в них, должен почувствовать себя в безопасности. Поэтому здесь сверхнадежные дома. Здесь была работа, конечно, разделена, потому что каждый делал то, что он умеет, то, что он хотел привнести на эту выставку. Наполнение было уже с нашей стороны, потому что мумитролли очень популярны и в России, и в Петербурге. Многие дети приходят уже, зная, кто такие мумитролли и кто их друзья.
А вот я смотрю, что здесь и мемуары муми-папы, и гербарий Химуля, и все это сделал кто?
Дети, участники детских художественных студий, которые уже не первый год сотрудничают с музеем и помогают нам создать здесь сказку, создать из своих рисунков настоящее море, создать карту муми-долины, создать настоящую мебель в домиках муми-троллей и наполнить их своими работами, подчас необычными, которые удивляют не только детей, но и взрослых, потому что самые разные материалы применяются из бумаги, из пластика, из съедобных материалов, например, картины, из кофейных зерен или фасоли. А еще можно не только посмотреть. У нас на выставке работают педагоги из художественных школ, которые всех приходящих на выставку могут научить, как что-то сделать из бересты, как слепить, как сделать себе из пластика бусы. Очень важно присутствовать на мастер-классах родителям, потому что ценные советы даются, как потом это все применять у себя в домиках.
Одна из мам только что побывала с детьми на выставке.
Очень много идей почерпнула именно для домашнего творчества. Теперь будет чем заняться.
Дети тоже отзываются о здешнем муми-мире с энтузиазмом.
Мне понравилась шляпа.
А стол, какие там угощения муми-мама готовила, понравилось?
Да. Мне понравился их фотоальбом. Мне понравилось, как они путешествовали. Ну, когда пришла волшебница.
А мне все понравилось. Дома. Та шляпа большая.
Мне понравилось больше всего, как там в муми-доме, там была кухня такая, и все как настоящее было. Там был стол всякие, тарелки там, даже стулья были. И про шляпу мне еще понравилось.
А на спектакле?
Понравилось, как Морра там пришла, и они шляпу и поменяли. Но я удивилась, почему Морра не разговаривала.
Но как бы то ни было, все, и Морра в их числе, обрели здесь свой мир, созданный самыми разными детьми.
Детские работы делали художественные студии, детские сады. Есть работы, сделанные детьми с заболеванием детским церебральным параличом. Это керамические работы, которые выставлены также в домиках.
Музей позаботился в Рождество о больных детях, о детях-инвалидах.
Да, у нас специально в домиках зайти, в них можно по специальным подъемным подмостам, на которых могут. И мы будем принимать группы. Мы сотрудничаем со школой «Озерки», с которой у нас есть совместные проекты. Они будут первыми, кто приедет к нам. И с следующего года наш музей, это уже в ближайшее время будет монтироваться, мы устанавливаем подъемники. И поэтому дети с ограниченными возможностями могут прийти на эту выставку.
О больных детях, о самых больных, о тех, кому сегодня хуже всего, заботится под Рождество петербургский детский хоспис. Его сотрудники поддерживают неизлечимо больных детей и их родителей круглый год, но к Рождеству детям стараются сделать самые лучшие подарки. Как это происходит, говорит директор хосписа протоиерей Александр Ткаченко.
Из пациентов хосписа мы выбрали самых тяжелых, попросили их озвучить какие-то свои сокровенные желания. Ну, для самых маленьких в виде там письма Санта-Клаусу, Деду Морозу. И таким образом у нас на руках появились вот эти письма, на которых были написаны желания. Осталось теперь только найти тех людей, которые эти желания смогли бы реализовать. Так получилось, что вот благодаря интернету очень многие узнали об этой акции.
А это сложные были желания?
Были необычные желания.
Например?
Например, полететь на вертолете в Африку. Ну, во-первых, вертолеты в Африку не летают. Во-вторых, физическое состояние этого ребенка не позволяло такой перелет. То есть даже если можно полететь в Африку и найти там эти деньги или людей, которые купят такой билет, то полететь не удастся. Но, с другой стороны, Африку можно устроить в отдельно взятом районе Санкт-Петербурга. Но исполнение этого желания мы отложили на теплую погоду, а то снег в Африке как-то не вяжется. Из романтичных желаний, ну, наверное, было очень красивое желание девочки почувствовать себя принцессой и вот получить в подарок от феи розовое платье, чтобы на розовом лимузине ее покатали по городу, привезли в ресторан. Эта мечта сбылась. Ей подарили платье, был розовый лимузин, который отвез ее в ресторан, был принц, который играл ей на гитаре. И надо сказать о том, что сказка не закончилась тогда, когда наступили сумерки. Очень важно, как девочка вернулась в повседневную жизнь. Даже сняв платье, она внутренне чувствовала себя принцессой. Это очень важно, как человек себя чувствует, даже тогда, когда снимает платье. И вот неудобство и неустроенность коммунальной квартиры и соседей, и та прочая действительность, с которой мы сталкиваемся, отныне не смогут разрушить вот внутреннее достоинство человека, внутреннее представление о том, какая же ты есть на самом деле, несмотря на то, что ты одета. То есть это сказка Золушки.
Да, но в ней такое ядро реальности есть, ядрышко, да?
Если веришь в сказку, она сбывается. Наверное, из самых грустных желаний было желание мальчика, которое исполнилось. И, быть может, благодаря этому желанию у мальчика были силы для того, чтобы жить дольше. Он очень хотел встретиться с Андреем Аршавиным. И спасибо ему за то, что он пришел и посетил его в больнице. Он лежал в первой больнице. Мальчик был очень тронут. Он даже не мог поверить о том, что вот звезда футбола заходит к нему в палату. Прошло некоторое время, прежде чем он смог говорить и вот осознал, что вот это произошло. Они беседовали, они сфотографировались вместе. Он подписал ему памятные там фотографии, подарил ему там шарф, какие-то еще подарки. Вот этот визит очень многое сыграл в жизни мальчика, и он прожил еще месяц после этого, хотя казалось это невероятным. Насколько много значит положительные эмоции, насколько много значит, что ребенок, да и в принципе любой человек чувствует, что он нужен в этом мире, что он как-то может себя реализовать в этом мире. Поэтому исполнение желаний – это немаловажно из сторон деятельности хосписа.
Вообще тяжело, вот как вы выдерживаете эту работу?
Тяжело, и выдерживать тяжело, и среди сотрудников бывают тяжелые периоды. Я не хочу называть их срывами, потому что это не срывы, это очень глубокие переживания того, что происходит. И остаются, наверное, самые верные. Без сомнения, вера и молитва помогают. Помогают осмыслить то, что происходит. Помогают осознать, что жизнь не завершается здесь, на земле. И этот человек рождается в жизни качественно другой. Поэтому есть тяжелая грусть расставания, но нет безнадежного трагизма.
Были бы в вашей практике какие-то действительно чудеса, чудесное исцеление?
Чудо исцеления, как медицинское освидетельствование того, что вот было заболевание и вдруг его нет, мы такого не наблюдали. Но мы наблюдали очень часто, что дети, которых называли безнадежными, хотя надежда всегда есть, потому что очень большой жизненный потенциал у молодого растущего организма, но клинически они безнадежные, вдруг начинают жить, начинают двигаться. Девочка у нас есть, от которой все отказались буквально после поездки в монастырь Александра Свирского, вдруг стала подавать признаки жизни, стала реагировать на слова, стала отвечать. То есть появилась возможность коммуникации с ней, да, посредством там зрительного контакта, мануального контакта, да, она может какие-то там сигналы подавать. Я считаю, что если человек живет больше, чем ему говорят врачи, это чудо. Если человек живет жизнью насыщенной, внутренне не умирает до самого факта прекращения биологической жизни, если он живет активно, творчески, это тоже чудо.
Говорил протоиерей Александр Ткаченко.
О новых рождественских традициях в России рассказывала Татьяна Вольская.